Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» еще одна программа «Цена победы». Вторая уже за сегодняшний вечер. Такой вот бурный вечер с множеством политических событий. И, естественно, опять же веду ее я, Виталий Дымарский. Дмитрий Захаров у нас сегодня приболел. И рядом со мной, опять же, Владимир Бешанов, который уже сегодня был в эфире после восьми. Мы говорили о малой земле, а теперь берем другой эпизод Великой Отечественной войны, и уже вот на своем месте после 10 часов вечера в понедельник «Цена победы» выходит в эфир. И будем сегодня говорить о блокаде Ленинграда. Блокада Ленинграда, 43-й год. То есть начнем, вернее так, с 43-го года, да, Владимир, а потом, может быть, так сказать, перейдем и на другие периоды. Итак, январь 43-го года, мы опять возвращаемся в самое начало, январь 43-го года, 18 января, проведена успешная операция Ленинградского и Волховского фронтов по... Значит, я начинаю уже заговариваться сегодня, поскольку третий час в эфире, значит, по прорыву блокады Ленинграда. Тем не менее, сама блокада была снята, в общем-то, через год, в январе 44-го года, как ленинградская оборона, ленинградская блокада прожила этот год. Что вообще означала вот эта операция января 43-го года вот по частичному прорыву блокады?
Ну, добрый вечер еще раз. Операция «Искра».
Вот, так назывался
это операция. Операция «Искра», да, проводилась она в рамках, опять же, мы неоднократно говорили, всеобщего зимнего наступления 43-го года. Когда решили одновременно разгромить советская ставка, товарищ Сталин решил одновременно разгромить и группу армий «Север», и группу армий «Центр», и группу армий «Юг», короче, все вместе. Вот. И одновременно...
Кстати говоря, извините, да. Володя, я вас перебью, но ведь еще если вернуться еще на год раньше, в 42-м году вообще были планы завершить войну в 42-м году у Сталина?
Ну, как минимум, выйти на государственную границу. Да. А там дальше уже там освободительный поход, наверное, состоялся бы. Ну, как минимум, да, выдворить агрессоров с нашей советской земли. Вот. Но в 43-м году планы были, ну, если не завершить, то как минимум там выйти на линию Днепра, Киеву, группу «Центр» разгромить. И операция «Искра» тоже задумывалась не просто как пробитие коридор.
Там же то коридор есть... был сколько? 1,5 километра, по-моему.
Да, да? Даже меньше. Вот. То есть с точки зрения то, что успешности операции, это тоже операция оказалась незавершенная до конца. То есть на самом деле планировалось на первом этапе войска двух фронтов, там Ленинградский, Волжский, должны были пробить этот коридор, бутылочное горлышко у Ладожского озера, потом повернуть на юг, вот, и дойти там, освободить МГУ станцию там, и так далее. Получился только первый этап, поэтому о втором этапе тот же маршал Жуков даже не вспоминает. То есть он вспоминает, что да, прорвали блокаду. И, кстати, за «Искру» он как раз и получил первым маршала Советского Союза. Первый военный маршал. Первым был Жуков как раз военным маршалом, вторым Василевский стал после освобождения Харькова в феврале месяце. И третьим, 6 марта, стал Сталин. Вот. Это первые три маршала военной поры. Вот. Поэтому операция «Искра» получилась незавершенная. Да, пробили этот коридор, по нему положили железнодорожную колею. Вот. И как бы вторая дорога жизни, которая, кстати, о ней очень мало вообще написано. Хотя... Этот коридор был настолько узок, что он свободно простреливался немецкой артиллерией, то есть не говоря о воздействии авиации. Вот эти поезда ходили только по ночам, То есть это вообще по себе это была такая же дорога жизни, настолько же опасная.
Там на льду, вот там на льду, знаменитые Синявинские высоты, да?
Да. Там было по льду она, а там она по этой узкой колее, которая просматривалась и простреливалась немцами насквозь. Там была налажена уникальная, в общем-то, или повторно такая, уже опыт был по Мурманской дороге, система, чтобы ее быстренько собирать и восстанавливать, потому что она постоянно выходила из строя. Вот эти поезда ходили по ночам, эти железнодорожники тоже ходили по смерти. Вот. Но полностью сказать, что снята блокада, нельзя. То есть, вот это был прорублен коридор. Нет,
а дальше, коридор. Но тем дальше не менее, операция... все-таки в какой мере это, так сказать, облегчило жизнь блокадного Ленинграда?
В какой-то мере, конечно, облегчило.
Что через этот коридор шло в Ленинград?
Так то же, что и по дороге жизни.
Через Ладогу.
Да, то же, что через Ладогу. Вот. Но к тому времени, какое-то, во-первых, и население города уже составляло 900 тысяч человек, уменьшилось, в общем-то, больше, чем вдвое. И к тому времени по дну Ладожского озера был проложен и трубопровод, по которому качалось топливо, и, значит, электроэнергию давали. То есть довольно было налажено обеспечение и войск, и города, и снабжения. И даже с точки зрения вот, стратегической, может быть, с этой операцией можно было бы месяц повременить. Мне так кажется, потому что 22 дивизии, которые участвовали в прорыве блокады, если бы они как раз в это время оказались вот где-нибудь под Харьковом, вот, то есть если были сосредоточены силы на самой главной операции, вот, задуманной ставкой уничтожения группы армий Дон, вот, окружение ее, выход к Черному, к Азовскому морю, вот, в районе Мариуполя, то, может, как раз бы этих 22 дивизий там и не хватило, потому что в результате мы взяли Харьков и отдали опять Харьков. И опять наши войска, уходя, минировали Харьков, как минировали в 1942 году.
Кстати, вот, и... о минировании, может быть, тогда вернемся к Ленинграду, к начальному периоду блокады.
Это очень интересно.
Мне сейчас перед эфиром показывали такой сборник документов, да, который... Сборник именно документов, там никакой билетристики нету.
Абсолютно.
Да? Были планы по взрыву основных зданий Ленинграда?
Был так называемый, да, план Д. Это вообще очень интересно. Ну, представить, как это будет выглядеть, я до сих пор, в общем-то, не могу представить, как это будет выглядеть. То есть Жуков, когда прилетел в Ленинград, там почти сразу вслед за ним, где-то 15 сентября 1941 года, прилетел замминистра внутренних дел, значит, товарищ Меркулов, который должен был организовать мероприятие по уничтожению, ну, фактически уничтожению города. Вот. Вот в случае,
но если... имелось в виду, что это? Промышленные предприятия?
В случае, чтобы что, да, если сказать, враг, чтобы если враг ворвется в город, да, то в рамках вот тактики или там выжженной земли, чтобы врагу ничего не досталось. Да.
Но ничего это что значит? Промышленные предприятия, но значит, можно понять.
Естественно, мосты... первое, корабли военно-морского флота, это отдельная операция. Были разные варианты. Черчилль даже предлагал Сталину заплатить. Только бы Сталин уничтожил флот.
Уничтожил?
Да. И не оставили его немцам. Поэтому, естественно, минировать корабли. Естественно, минировать мосты. Естественно, все военные заводы. А далее, вот совсем интересные вещи, минировать почти все предприятия, взорвать хлебозаводы, электростанции, водопровод, банки, мясокомбинаты, холодильники, хлебные мукомольные заводы вместе с запасами муки, там, по отчетам, там, на одном заводе там, мукомольном 13 тысяч тонн муки и зерна, на другом, то есть с продуктами вместе и так далее. Уничтожить, в том числе даже универмаги вместе с товарами, чтобы не достались, значит, врагу. Банки, здания банков. То есть очень много всего. То есть фактически, если двухмиллионный город вот, без всего этого оставить, я не... А когда немцы, допустим, уже, когда первый штурм у них не удался, не хватило сил им взять Ленинград, и они решили вообще не вводить туда войска, Вот. И как бы двухмиллионный город, не знаю, во взорванном вот этим состоянии, то есть это прекратить, электростанции, всякую жизнедеятельность. Для этого специально назначались специальные тройки, отвечал, значит, в каждом районе секретарь райкома, за все вместе в Ленинграде Кузнецов секретарь отмечал, которые осматривали предприятия, что надо сделать, как это уничтожать, что осталось, назначить ответственных, перевести их на казарменное положение, отработать сигналы, и по сигналу, значит, все это начинается уничтожать. Потом, значит, в этих актах указывались методы там, подрывания, значит, заложить взрывчатку, и советы, как лучше взорвать вот, хлебные печи.
Хорошо, да. Так все-таки в конечном итоге по этому плану Д город был заминирован?
Да.
И он продолжал быть заминирован в течение всей блокады, или его разминировали?
Его потом... Нет, не в течение
всей
блокады.
То есть во время блокады его разминировали?
Да, ну, гораздо позже, да.
Гораздо позже. Вот. Так, у нас, я уже смотрю, поскольку у нас все время новости выходят, у нас еще есть буквально там чуть-чуть...
Ну, интересные советы. Там лежит 12 тысяч тонн зерна. Консультация. Как лучше уничтожить? Плохо горит мука. Значит, сначала залить бензином, горючей смесью, а потом закидать бутылками с огнесмесью и поджечь. Залить и поджечь. То есть все это профессионально. 12 тысяч тонн муки уничтожить, чтобы не достались врагу. И так далее, и так далее.
А вот здесь вот нас спрашивает Екатерина Михайловна из Москвы. Легко сказать, повременить с железной дорогой из Питера. По этой дороге вывозили умирающих от голода. Вы так смотрите меня, Володь, это вам вопрос.
Что мы говорим через эти коридоры? Про январь 43-го, не январь 42-го. Ну. Естественно, дорога это, сказать, оказала свое влияние. Вот. Ну, я же говорил, с точки зрения военной, как Шлиффен говорил, нельзя быть недостаточно сильным. Главное место. Главное место было тогда на южном участке фронта. И это могло привести действительно к разгрому немцев, ну, всего Восточного фронта, к крушению. То есть, с военной точки зрения, временили гораздо дольше.
Понятно. Передаем слово новостям.